Так, йога Васиштха. Глава 6. Об освобождении.
Валмики сказал: закончив рассуждение о нирване, мудрец Васиштха замолчал. Все члены собрания были глубоко погружены в высшее самадхи или медитацию. Сами небеса гудели от добродетельных восклицаний мудрых и святых. Небожители забили в барабаны и другие инструменты, осыпали собрание цветами. Святые ситхи сказали: «С начала этой эпохи мы слышали и сами рассуждали о методах освобождения, но никогда не слышали ничего подобного. Даже животные и дети достигнут просветления, слушая слова мудреца». Король Дашаратха сказал: «О святой, нет ничего в этом мире достойного тебя. Однако выслушай мою молитву и не обижайся. Я поклоняюсь тебе самим собой, моей семьей и всем, что я заслужил, всеми своими хорошими делами здесь и в других мирах. Все это твое, о святой, мы к твоим услугам». Васиштха сказал: «Мы удовлетворены приветствиями, о король, мне достаточно. Только ты знаешь, как править землей». Рама сказал: «О святой, что я могу предложить тебе? Припадаю к твоим стопам». Вслед за ним его братья поклонились мудрецу, затем короли и остальные, пришедшие из дальних мест, чтобы послушать мудреца, поклоняясь, преподнесли цветы. Васиштха утопал в цветах. Когда подношения закончились, Васиштха сказал: «О мудрецы, молю, скажите мне, были ли какие-нибудь недостатки или искаженное учение во время рассказа?» Собравшиеся мудрецы сказали: «В твоем рассуждении у святой не было ни одного неподходящего слова. Оно всегда было высочайшей истиной. Ты разогнал туман греха, который покрывал наш разум и сердца. Лотосы наших сердец полностью раскрылись. Мы приветствуем тебя, ты наш гуру». Сказав так, они в один голос воскликнули: «Приветствуем тебя!» и снова осыпали его цветами. Собравшиеся мудрецы затем восславили короля Дашаратху, гостями которого были все собравшиеся. Они восславили Раму, они приветствовали Раму и его братьев, восславили мудрых Васиштху и Вишвамитру, потому что только благодаря им они смогли услышать высочайшие рассуждения, которые мгновенно развеивают тьму невежества.
Стоп. Вообще, культура садху — это не только культура самодисциплины, поклонения, это также культура прославления. Однако прославляться должны очень конкретные вещи, не все подряд, пока не достигнута высокая бхуми. Прославление относится к упасане. Объекты прибежища, объекты упасаны – Бог, Дхарма, Иштадевата, Гуру Парампара, святые – это все объекты прославления. Умение прославлять, умение восхвалять – Это своего рода часть упасаны, часть поклонения. Это способ очищать свой ум до чистого видения и возвышать свой ум до чистого видения. И мы должны учить свой ум прославлять, славить Бога. Когда мы можем прославлять Бога, мы можем прославлять Бога в форме Иштадеваты, наделенного качествами. Когда мы научились прославлять, славить Иштадевату, мы можем прославлять древо прибежища Гуру Парампару. Чувство прославления – это чувство восторга, чамадкары, восхищения от проникновения в чистое видение и недвойственность. Когда мы научились прославлять вот такие объекты, затем мы начинаем учиться прославлять садху, ну, хотя бы внутри, в своей душе. Действительно мудрых святых саньяси, монахов, восхищаться их качествами и зарождать глубокое уважение к ним. Когда мы научились этому, мы постепенно учимся прозревать Бога во всех живых существах и прославлять Бога даже в любых объектах – в камне, в корове, в кошке, собаке. Так рождается чистое видение. Когда мы научились этому, мы учимся обнаруживать Бога в самом себе и прославлять Бога в самом себе, отделяя его от пяти оболочек. Таким образом, круг завершается. Трансцендентный, непроявленный Бог, которого мы прославляли, читая про безличный Брахман Адвайта Веданты, наше видение не сходит в материю, видит его все во все более относительных вещах, вплоть до самой грубой материи, до самой 36-й татвы. То, что мы видели в первой татве или в нулевой парама-татве, мы видим в 36-й татве. И мы его также прославляем. Возникает восприятие абсолютного чистого видения. И вот это абсолютное чистое видение, когда Бог видим с нулевой татвы и первой шива-татвы до 36-й татвы грубого состояния материи, элемента Земли, и он одинаково прославляем, и он одинаково видим, как божественный свет и благодать, и все это завершается на нас самих, это и есть самарасия, единый вкус освобождения.
Так все поклонялись и славили мудреца Васиштху снова и снова. Затем Васиштха спросил Раму: «О, Рама, что еще ты желаешь услышать от меня? Как ты теперь воспринимаешь видимость мира? Каковы твои внутренние ощущения?» Рама ответил: «Твоей милостью я достиг высочайшей чистоты. Вся нечистота ушла. Мое непонимание и заблуждение пропали. Привязанности срезаны. Разум чист, подобно кристаллу. Ум не стремится продолжать обучение. Мне нечего делать ни с наставлениями, ни с любыми объектами, ни с родственниками, ни с писаниями, ни даже с отречением. Я вижу мир как чистое, бесконечное, неделимое сознание. По-иному мир является ничем и пропадает в тот момент, когда исчезает иллюзия. Я сделаю все, что ты считаешь, я должен сделать. Я буду жить, делая то, что должно, без восторгов или уныния, потому что мое заблуждение прошло. Становится ли это творение чем-либо еще, или дуют ветры космического разрушения, или страна процветает? Я утвердился в самосознании. Я спокоен.
Состояние Рамы характеризуется распознаванием трех колец сансары. Субъект, объект и восприятие. Джнята, джнея и джняна. Или прамея, праматра и прамана. Три кольца сансары распознаются в тот момент, когда мы накладываем на них три печати. Когда мы на внешний мир накладываем печать распознавания иллюзорности и чистого видения, когда на внутреннее мы накладываем печать Атмавичары, печать Шамхави Мудры, когда на внешне-внутреннее, на органы чувств мы накладываем печать созерцательной санкальпы, единство блаженства пустоты, например, тогда раскрываются три пустоты. Пустота внешнего предстает как пустота всего иллюзорного мира. Пустота внутреннего предстает как пустота «я», свобода от эго, концепции и всего механизма ахамкары, антахкары, вернее, с которым мы отождествлены. Пустота внутреннего-внешнего предстает как очищение восприятия органов чувств, когда воспринимается Шива и Шакти, и ничего другого. Распознавание трех пустот – внутренний, внешний и внешний-внутренний – постепенно приводит к пробуждению трех тел – Джнанадеха, Пранавдеха и Сиддхадеха. Джнанадеха зарождается, когда распознаем пустоту внутреннего. Сиддхадеха зарождается, когда распознаем пустоту внешнего. Пранавдеха, когда распознается пустота органов чувств восприятия, пустота внешне-внутреннего. Когда распознавание этих трех пустот созревает и три тела созревает, все это приходит к завершению, к великому объединению и смешению внутреннего и внешнего, самарасья, к единой великой пустотной осознанности, которая называется четвертое тело, Девадеха. Если первые три связаны с тремя измерениями, материальным, тонким и причинным, то есть Вишва, Тайджас и Праджня, то четвертое связано с Турья, с четвертым измерением. Вопрос в том, как всегда качественно накладывать эти три печати на три проявления субъекта, объекта, восприятия, так, чтобы не осталось ничего не отмеченного этими печатями. Если вы практикуете в тантрийском стиле йогу иллюзорного тела, то вы на внешний мир накладываете печать визуализации божеств, божеств мандалы Дататреи и восприятие чистой страны, восприятие всего, что происходит, как лилы Дататреи, а всех звуков, как Баджанавы мандры Дататреи, всех мужчин как мужских божеств Дататреи, всех женщин как женских божеств Дататреи, всех домов как дворцов Дататреи, всех деревьев как калпаврикши и смандалы Дататреи. Вы размещаете 24 божества в соответствии с передачей и постоянно поддерживаете такое видение. Так накладывается печать на внешний мир. На внутреннее восприятие, на чувство «я» накладывается печать неконцептуальной осознанности сахаджи, то есть состояние чистого ума, подобного пространству. И на внешне-внутреннее, то есть на органы чувств, на восприятие, накладывается печать постижения единства блаженства и пустоты, то есть энергии, которая активна благодаря органам чувств, и осознавания. Когда эти три печати наложены, это приводит к созреванию себя в облике божества. Если вы делаете акцент на анутара-тантру, то эти печати – это созерцательные санкальпы, которые вы накладываете. Если вы умеете накладывать эти печати, например, пхучари-мудру накладываете на внешний мир, крама-мудру тоже накладываете на внешний мир, Шамхави мудру накладываете на внешний и внутренний мир, и Атмавичару, Бхайрава мудру накладываете на внутреннее «я». Эти три печати очищают ваше восприятие, субъекта, объекта и восприятия. Каким бы путем вы ни следовали, если вы эти печати накладываете, вот эти три кольца сансары очищаются и разрываются. Не должно остаться ничего неочищенного. Ни во внутреннем, ни во внешнем, ни во внутренне-внешнем. Тогда наступает 9 самоосвобождений. Все 9 ситуаций, в которые вы можете оказаться, телом, речью, умом, тамасичное, раджасичное и сатвичное, очищаются. Не должно оказаться ни одной ситуации, где бы вы не очищены, где бы вы не воссоединились с присутствием. И тогда очищаются 45 видов вашей активности. Когда вы что-то создаете, что-то поддерживаете, что-то разрушаете, что-то затмевает божественность, вы сокрываете внутреннюю осознанность и что-то способствует освобождению внутреннего света. То есть 5 энергий, авторство ваших 5 энергий. И тогда 45 видов активности полностью освобождаются. Не остается больше ничего, что бы вы могли сделать, и оно не было бы освящено печатью недвойственной мудрости, и не было бы распознано как пустота и чистый свет. Сначала это интеллектуально мы должны вновь и вновь осмыслить, аналитически. А затем мы должны применять это как метод упая. Если вы это не осмыслили интеллектуально, вам будет сложно держать общую картину мира вашей садханы. Затем мы применяем это как метод. Годами мы терпеливо должны применять. Например, вы преуспели в атмавичаре, но в отношении внешнего мира еще есть иллюзия. Это значит, печать не наложена на внешние объекты. И вы должны подобрать, какую наложить печать. То ли это Пхучари мудры, то ли это печать Трая Санкальпы, то ли печать Шамхави мудры. Но эта печать должна сработать, печать метода. То ли это печать Санкальпы чистое видение, то ли печать визуализации божеств в тантрийском стиле иллюзорного тела. Таким же образом, печать на восприятие, на органы чувств. И когда все эти печати наложены, и мы поняли этот процесс, приходят знаки очищения. Есть знаки очищения восприятия внешнего мира. Ваша вайрагья увеличивается, ваше чистое видение в отношении самайных братьев и сестер увеличивается. Ваше всеприятие того, что происходит во внешнем мире, увеличивается. Ваше спокойствие, невовлеченность в дела внешнего мира увеличивается. Ваше распознавание Шивы Шакти, игры Шивы и Шакти во внешнем мире увеличивается. Ваша гармония и сострадание ко всем живым существам снаружи нарастает. Это значит, что ваша печать, наложенная на внешний мир, была наложена качественно, и внешний мир, восприятие внешнего мира меняется. И окружение внешнего мира вокруг вас тоже меняется в лучшую сторону. Печать наложения на внутреннее «я», она тоже имеет свои знаки. Ваши надежды, страхи и цепляния уменьшаются. Ваши зависимости, дурные привычки ума уменьшаются. Ваша привязанность к концепциям ослабевает. Устойчивость воззрения и самоосвобождение углубляется. Ваше эго уходит на второй план. Это признак качественного наложения печати на внутреннее «я». Также признаки наложения печати на органы чувств, на восприятие внешне-внутреннее. Ваша вивека, ваша способность объединяться с восприятием, испытывать переживания, блаженство, энергии от восприятия, единое с пустотным осознаванием, углубляется. Ваши чистые сны нарастают, ваши чистые видения в медитации углубляются. Ваша сатва в процессе взаимодействия, мудрость, усиливается.
Мое видение чисто. Трудно увидеть и понять мое истинное состояние. Я свободен от надежд и желаний. Я буду жить и править, как другие короли, просветленные или невежественные, без умственных волнений, глядя на все как на имеющее одинаковое значение. Пока живо это тело, я буду править королевством с равным видением и свободный от всех сомнений о природе сансары, как ребенок, увлеченный игрой.
Стоп. Такой садху, он свободен от сомнений. Сомнения, когда есть, ваш ум легко поколебать. Например, если вы к вам приходит какой-нибудь человек и говорит, что вы невежественный человек, что вы вовсе не садху, а просто глупец, негодяй, невежественный человек. Если вы огорчаетесь или гневаетесь, злитесь, то, возможно, так и оно и есть. Потому что истинный садху, разве он мог бы в такое поверить? Поменять блаженство осознавания высшего «я» на гнев, вызванный чужими словами. Придать значение чужим словам. Никогда. Значит, может быть, в этом и есть какая-то доля правды. И сам Шива вам послал его, чтобы проверить вас и указать на изъяны. Или если вам кто-то говорит, что вы в иллюзии, а вы сердитесь, то точно вы в иллюзии. Потому что если вы не в иллюзии, вы блаженство осознавания или восприятие иллюзорности вы никогда не променяете на огорчение или на гнев. Вы не поверите в такие слова даже ни на миг, даже ни на секунду. Чтобы поверить во все это, вы сами должны сомневаться. Вас должен грызть червячок сомнений. А вдруг в самом деле? Вот. Это значит, сам Шива вам дает эти ситуации для того, чтобы вразумить вас где-то, подсказать вам, направить, обнажить какой-то изъян. Состояние же садху, реализовавшего природу ума, это состояние, в котором нет сомнений. Этих сомнений нет, потому что он пребывает вне ума. И в одной из сутр Будда своему ученику Махакашьяпе, описывая состояние просветления, он говорит так. Даже если боги, такие как Брахма, боги высших святых небес, монахи-отшельники и мудрецы скажут: «О, Гаутама, твоя дхарма не ведет к освобождению». Он говорит: «О, Шарипутра, я не допускаю даже мысли об этом». Вот. То есть в его уме не мелькает даже тени сомнений, даже нет никакой мысли. Поэтому он пребывает в четырех полных уверенностях относительно собственной реализации. Но в каком случае это возможно? В том случае, если мы пребываем вне ума. Пребывание в осознавании вне ума позволяет с легкостью переживать отсутствие сомнений. Но как только мы отождествляемся с умом, помещаем себя на платформу ума, сомнения вновь возникают. Поэтому садху – это тот, кто пребывает вне ума, хотя и оперирует ментальной энергией.
Васишка сказал: «О, Рама, ты воистину достиг высшего состояния. Вне восторга и страдания ты превзошел все, что может быть найдено в этом мире или в следующем. Теперь ты исполнишь желание мудреца Вишвамитры и будешь править королевством». После того, как собрание восславило Раму снова, Рама сказал: «О, святой! Как огонь очищает золото, ты очистил наши сердца. Те, кто считал свое тело всем, теперь видят всю Вселенную как самих себя. Я достиг цели существования. Я свободен от сомнений, полон блаженства вечного и неразбавленного. Я радуюсь в своем сердце, которое было очищено божественными словами высшей истины. Благодаря тебе я достиг состояния, в котором весь мир кажется вечной, бессмертной и бесконечной реальностью. Васиштха сказал Раме: «О Рама, ты услышал все, что стоило услышать, и знаешь все, что стоило узнать. То, что я сказал тебе, и то, что ты изучил в Писаниях, теперь пришло в гармонию с твоим собственным непосредственным ощущением. Однако я снова провозглашаю тебе высшую истину. Зеркало сияет тем больше, чем больше его чистят и полируют. Все объекты здесь являются мерой собственного ощущения или осознания. Все звуки подобны звуку бегущей воды. Все видимое здесь является иллюзорной видимостью бесконечного сознания. Этот мир возник подобно сновидению. Что известно как реальность пробуждения, есть сон. Он не отличается от сознания, являющегося единственной реальностью. Поэтому мир воистину не имеет формы. Скажи мне, Рама, как земля и все остальное появляются в этом снящемся замке? Кем все это было задумано, сотворено? Какова их истинная природа и функция? Рама сказал: «Только бесконечное сознание является реальностью всего этого – земли, земель, гор и так далее. Сознание подобно пространству, оно бесформенное и не имеет основы. Все это не было вообще сотворено. Понятие, возникающее в сознании, известно как разум, и только он существует здесь, как все. Время, пространство и все остальное являются проявлениями сознания. Также и горы есть не что иное, как сознание. Все элементы – тоже сознание».
Стоп. В каком случае можно понять, что весь мир есть проявление сознания, горы и все элементы – не что иное, как сознание? Каким образом?
Например, как во сне, нет же сомнений, что это все из сознания, все состоит из сознания. Это точно так же можно понять в реальности.
Ну, во сне, чтобы не было сомнений, вы должны проснуться. А когда вы спите?
Можно проснуться после сна, например, поднять интеллектуально, а потом постараться этим воззрением как бы пропитаться, жить и вдохновляться, ну, хотя бы изредка. Наше сознание не всегда джаград, оно немножко всегда в срок не бывает. Помнится, и можно это использовать тоже для глубоких воззрений на каком-то уровне.
Да.
Ну, остановить можно. Медитация, например.
Так.
Самадхи войти там.
Ну да.
Найти того, кто воспринимает.
Найти того, кто воспринимает. Вечара.
Спросить.
Исследование.
Когда мы соединяемся с внешним, то твое сознание равно внешнее сознание. Когда ты понимаешь, что все сознание.
А как он соединится? Он же сам по себе не соединится. С помощью милости, да, тоже. Да.
Наложить печать.
Наложить печать.
И обнаружить пустоту.
Правильно накладывать печати, да. Да.
Я хотела добавить, но с помощью сознания соединиться, он же как бы и не рассоединялся изначально.
Да, он-то и не рассоединялся. Но излюбленный трюк нашего ума объявить внешний мир объектом, а себя отдельным субъектом, так ведь? И установить непреодолимую двойственность, а потом самому же и страдать из-за этого. Ключевой момент в том, что мы не можем это сделать из состояния обыденного ума. Но это возможно и состояние не ума. Это значит, что мы должны пресечь попытки быть в состоянии ума, Например, остановить внутренний диалог, разговор сам с собой. Войти в измерение не ума. И вот из измерения не ума накладывание печатей, распознавание пустоты, переживание благодати. Все становится возможным. И состояние не ума, учение имеет конкретное обозначение, это измерение джаград сушупти. Но поскольку джаград сушупти сразу не раскрывается, мы на каком-то этапе проходим через джаград свапна. И вот хорошо ли вы понимаете, чем отличается джаград свапна и джаград сушупти? Потому что и там есть не ум. Но не ум, не уму, как говорится, рознь. Да?
Если я не знаю, много раджаса, а в состоянии сушупти он отсутствует как таковой. Ну, то есть в состоянии свапна его намного больше, чем в состоянии джаграда раджаса. А в состоянии сушупти отсутствует раджас?
Да, так, еще.
В свапне же очень много форм, а в сушупти там блаженство.
И пустота. Свапна характеризуется избыточной ясностью. И когда вы чувствуете такую ясность, и вы к месту и не к месту ее используете, это признак того, что вы в джаград свапна. Это состояние повышенного осознавания, да. Но оно характеризуется ясностью, которая может быть избыточной. И когда ум цепляется за избыточную ясность, вы чувствуете, что вы перестали быть эффективными. Даже простые действия у вас вызывают неоднозначность. И вы запутались в этой неоднозначности, как сороконожка, знаете, из известного рассказа. Она шла-шла, была в джаград-джаград. А потом спросили, вот как вы двигаетесь? У вас первая нога, потом вторая, след за ней третья. Вот этот сложный механизм, она такая задумалась вообще. Потом я сама не знаю, как я хожу вообще, Дэйв. Ты мне раскрыл такую проблему, и она остановилась парализованная. Вот это избыточная ясность, характеризующая измерение свапна. Я однажды к нам еще в году 98-м приехал человек вашим, такой он уже странный немножко, попрактиковавший, не в нашей традиции. И видел там отклонение, прелесть, в ясность. Ему управляющий дал простую севу, там, подмести пол во дворе ашрама. И когда я вышел, я увидел, что он стоит и держит веник, и смотрит на него. Потом берется мести, потом обратно. Потом снова берется мести, потом замирает на месте. И так минут 10. Я сказал управляющему поинтересоваться, все ли с ним хорошо. И он сказал, все хорошо, но вот когда он прибывает, он же старается внимательно, он услышал наставление, что надо внимательно все делать. Когда он во внимательности, то это такая неоднозначная ситуация, когда простое действие начинает многомерно восприниматься, играть вариациями и красками. Он не может до сих пор выбрать вариант метения пола. И он не может сориентироваться, какой из них столько всего, как бы вариативность такая, как бы. В итоге он застыл на месте. Вот это называется потеря чего?
Действия осознавания.
Да, в осознавании. Вот в избыточной ясности осознавания. Это джаград свапна. Это тоже не ум. С другой стороны, это тонкий ум. Это не поверхностный ум, но это тонкий ум, и он тоже не годится. Мы должны искать тот не ум, который свободен от избыточной ясности. Это начало его, это состояние джаград сушупти. Но в сушупте есть своя ловушка, это ловушка пустоты. Когда мы воспринимаем пустоту как объект, а сами играем роль субъекта, привязанного к пустоте и цепляющегося за пустоту, это тоже может быть тонким умом, тонкой ловушкой. Однако состояние джаград сушупти гораздо предпочтительнее. Ловушка блаженства – это ловушка, связанная с переживанием энергетических каналов в теле, в первую очередь. А во вторую очередь, это может быть ловушка, связанная с прикосновением к нашим тонким телам. Если у вас есть сатва, заслуга, вы теряетесь в ней, начинаете наслаждаться радостью, идущей изнутри, но теряете вектор освобождения, вичару и вивеку. Засыпать в блаженстве. Это значит, засыпание означает, что вичара теряется.
Тогда тамос
получается? Да, тамос. Садху в идеале, он, когда его тело засыпает, его разум не должен засыпать, а должен бодрствовать благодаря вичаре.
Ну вот он же засыпает именно как будто бы его блаженством накрывают.
В этом блаженстве есть самоосознание и исследовательская активность, продолжающая дальше. Вот. То есть вот эта исследовательская активность, вичараспанда, не должна пресекаться. Преданность Богу должна быть выше блаженства. Джняна должна быть выше блаженства.
Ом Гуруджи, а как тогда там удержаться в случае раджаса, если, допустим, от чамадкары может нарастать такой триумф, что у тебя вдруг начинает так ходить праны, что у тебя, ну, тебя ведет вообще в какую-то, ну, в какую-то, я не знаю, по карме, в общем, начинает вести как-то, и ты, в общем, ну, намереваешься что-нибудь исполнить такое, что тебя, ну, как бы, вообще, как бы, выкинет оттуда еще хуже. И ты, как бы, можешь от этого, ну, ну вот если просто, допустим, ну, ты на какое-то время туда попадаешь, а потом... Ну, такая вот резко вспоминаться начинает.
Вы можете это наблюдать. Вы можете абстрагироваться от этого. Вы можете стать более тонким, еще глубже отойти в сторону. Даже от этого переживания. Если есть переживание, то есть и переживающий. И вы можете перемещать внимание на переживающего. Тогда само переживание блаженства, оно будет регулироваться, усмиряться, уравновешиваться. Есть вайрагья и вивека, распознавание и отрешение. Переживание Бога — это переживание все большей глубины и большего спокойствия. Это радость, но не такая, которая кричит, которая очень тихая, которая перерастает в безграничное спокойствие.
Ну, там, получается, нет спокойствия, там переживающий, ну, сам переживающий, он находится в той открывшейся зоне, получается, а там все достаточно, ну, сильно проявляется.
Это просто... Адреналин, праны, энергия блаженства пран. И здесь не поддаваться соблазну блаженства пран. Не поддаваться зависимости, потому что у вас будет так, вот горка, такой пик восхода, а потом наоборот.
Ну, это такое состояние, что ты просто так сидишь, ни с того, ни с сего, вдруг просто... И как бы, ну, ты не можешь ничего с этим сделать, ведь я с чего начал, с того, что ты просто, ну, такая волна получается.
Прежде всего, вы должны сказать себе, я все могу с этим сделать. Если я решил, то я смогу этим сделать. И все. Не вами управляет энергия, а вы управляете энергией. Ну, по крайней мере, пытаетесь. У вас есть множество методов, есть способ наблюдения, способ отделять себя от энергии. Поэтому садху — это тот, кто воспитывает себе такую трезвость ума, отделяя себя от энергии, не захватываясь никакими переживаниями. Ценность любого переживания не в том, что оно есть, а в том, что вы его можете освободиться от него, стать фоном переживания, но не самим переживанием. Опасайтесь становиться переживанием. Всегда старайтесь стать наблюдателем переживания или его фоном.
Только сознание является сущностью характеристик элементов. Твердость земли, текучесть воды и так далее. На самом деле, однако, земля и другие элементы не существуют. Есть только бесконечное сознание. Благодаря текучести воды океан способен создавать волны и течения. Благодаря бесконечному потенциалу сознания оно способно проявляться как множественность. Когда в нем возникают понятия плотности и твердости, оно становится горой. То же самое происходит с другими объектами. Само сознание не претерпевает никаких изменений во всем этом. Понятия «я», «ты» и так далее возникают в нем без причины и не отличаются от сознания. Ум, разум, чувство эго, пять элементов и вся видимость мира существуют в бесконечном сознании, не отличаясь от него. Ничто никогда не было создано, и ничто не потеряно. Рама спросил: если бесконечное сознание является всем, и мир — это только сон, как это сознание кажется воплощенным в состоянии пробужденного сновидения? Васиштха ответил: что бы ни виделось во сне или после пробуждения, оно имеет в качестве основы только пространство. Оно рождено из пространства, и его суть — пространство, ничто. Это пространство не отличается от высшего бесконечного сознания. Ничто, включая даже это тело, не было никогда создано, и потому ничто не существует. Бесконечное сознание ощущает существование всего, как во сне. Это ощущение существует в сознании из-за бесконечности его потенциала и видится как многообразие существ. Рама спросил: ты описал, что существуют бесчисленные творения. Ты сказал, что они населены различными существами с очень разнообразными функциями и сущностями. Молю, скажи мне, как среди них существует это творение? Васиштха ответил: объясняя то, что не ощущалось, не слышалось и не виделось ранее, учитель использует подходящие примеры, с помощью которых можно понять истину. Однако ты знаешь природу этой вселенной. Только единый бесконечный Брахман существует без начала и конца, без формы и изменений. В бесконечном пространстве, наполненном Брахманом, эта вселенная существует без отличия от Брахмана. Вселенная тоже не имеет начала и конца. Она является тем, чем ее считает бесконечное сознание и что ощущает внутри себя. Само бесконечное сознание считает это ощущение Вселенной, поэтому она иллюзорна, как объект сна спящего. Горы не твердые и воды не текучие. Чем и где себя считает бесконечное сознание, тем оно и кажется. Гора возникает во сне и существует в ничто, как ничто. Так и Вселенная, потому что это сон бесконечного сознания. Только Брахман существует как Брахман во все времена. Ничто не сотворяется и не уничтожается. В Брахмане нет многообразия и нет единства. Все концепции, подобные единству, множественности, истине, лжи и так далее, к нему совершенно не относятся.
Восприятие Вселенной, внешнего мира — это тоже акт веры, к которому мы привыкли. Например, можно верить и считать, что Вселенная объектов отдельно от нас, как от субъекта. Это одна точка зрения. Мирское восприятие, оно называется лока-дришти. можно считать Вселенную иллюзией, а сознание единственной реальностью. Это другая точка зрения, близкая к джняне Адвайта-Веданты. Можно считать сознание и внешний мир нераздельными, и внешний мир проявлением внутреннего сознания. Это третья точка зрения. Все эти три точки зрения соответствуют разным воззрениям, разным позициям, углам зрения. Бадха-дришти, Митхья-дришти, Правилапа-дришти. И в зависимости от того, как мы смотрим на мир, как мы верим, то постепенно и проявляется в нашем видении. Если вы привыкаете верить, что мир иллюзорен, иллюзорность мира будет высвечиваться все глубже и глубже с годами. Если вы привыкаете видеть, что миру присуща пустотность, и эта пустотность обладает светоносностью, и в ней нет субъекта и объекта, постепенно эта истина будет высвечиваться для вашего сознания. Если вы привыкаете видеть, что мир исходит из меня, и мир есть проявление моего сознания, постепенно эти факты все больше и больше будут проявлять себя в вашей жизни. И это будет основано на том, какую исходную точку зрения, как веры в воззрение вы принимаете. Мы разделяем абсолютную относительную истину. В абсолютной истине мы идем к переживанию воззрения, сначала аналитическому, затем прямому. В относительном мы действуем из воззрения и созерцания в соответствии с Деша Калапатра, местом, временем и обстоятельствами. Постепенно эти три точки зрения – Бадха-дришти, Митхья-дришти, Правилапа-дришти – проходятся нами как этапы созревания души. Например, сначала у нас было сильное разделение на Бог и Майю, на путь освобождения и сансару. И мы жестко решили отрезать все то, что не является путем освобождения. Точка зрения устранения – Бадха-дришти. Мы поделили мир. И это сыграло свою роль, это было правильно, особенно на пути Раджа-йоги. Затем мы перешли к видению мира как иллюзии. Мы допустили существование этого мира, не вмешиваясь в него, но считаем, что он не обладает самобытием и реальностью, он иллюзорен. А атман – единственная реальность. И мы сосредоточились, например, на атмавичаре и санкальпе сон. Затем наши двойственные представления улетучились, и мы обнаружили что-то более глубокое. Бог внутри, мир снаружи – это не две разные вещи, это одно. Мир – проявление моего Бога внутри. Это игра Шивы и Шакти. Так мы пришли к Правилапа-дришти. Вот это духовное созревание, взаимоотношения души и Бога, соотношение восприятия субъекта и объекта, оно есть в описании ачар, вайшнава-чара, вернее, веда-чара. Это один уровень отношений с Богом. Затем вайшнава-чара, Бог ближе, но только в сатвичном варианте он воспринимается как Бог, остальное все не Бог. Затем шайва-чара. Здесь уже преданности и сатвичного Бога недостаточно. Надо воспринять джняну, пустоту, недвойственность и утвердиться во зрении шивохам и проявлять героическое поведение йогина, тапасви. Затем идет дакшина-чара и вама-чара. Это означает, Бог воспринимается как кундалини, как шакти, как энергия наряду с Шивой. То есть Шива уже открыт во зрении и созерцании, но теперь пришло время работать с пранами, каналами, чакрами, единством, блаженством, пустотой. Женские аспекты Вселенной постигаются. сахаджа-крия, работа с ветрами и каналами, даки и дакини, внутренние божества открываются. Затем сиддханты-чара, когда постигнут элемент кундалини, элемент шакти в теле, произошла интеграция, восстановление внутренних божеств с Шивой, ветры начали втягиваться в сушумне, наступает процесс сиддханта-чара, то есть получение различных знаков реализации и совершенств. Когда Бог предстает как совершенство, результат единства, пустоты, и Шивы и Шакти. И затем то, что называют каула-чара, когда Бог предстает в совершенном едином вкусе, в совершенном слиянии энергии и сознания. Когда единый вкус настолько глубок в самарасе, что включает самое противоречащие вещи в одно, самые противоположные, пары противоположностей. Когда наше осознавание чистоты и недвойственности вышло за пределы жизни и смерти. Это семь чар тантрийской традиции. В шиваитской традиции эти же ступени созревают созревание души. Это чарья-пада, крия-пада, йога-пада и джняна-пада.
Васишка сказал, то, что кажется существующим без причины, не существует, потому есть только реальность, которая есть. Я расскажу тебе, какой интересный вопрос мне однажды задали. Есть остров, называемый Кушадвипа, на нем был город Илавати. Им правил король Праджняпати. Однажды я встретился с ним. Приветствовав меня, он задал мне вопрос. Когда вся видимая Вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой? Что есть эта Вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте, где-то в ней обитают черви. Как возникли элементы, составляющие мир? И как были созданы ум и разум? Кто есть создатель всего, и кто ощущает это? Кто есть основа всего? Несомненно, нет окончательного разрушения Вселенной. Что осознает каждое существо, что осознает каждое живущее существо, то оно и ощущает. Что тогда реально и неразрушимо? Когда человек умирает и тело кремирует, кто создает ему тело и тело в аду, чтобы пройти необходимое ощущение там? Несомненно, ни благодать и ни грехи, потому что они сами тонки и бесформенны. Сказать, что другой мир не существует, кажется настолько же ошибочным, потому что это противоречит утверждениям Писания. Абсурдно даже предположить, что что-то бесформенное может проходить через ощущение наказания. Скажи мне, как субстанции претерпевают изменения? К чему писания, содержащие запреты и разрешения? Что значит утверждение святого текста? Сначала существовало только нереальное, а потом оно стало реальным. Если создатель Брахма возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество создателей повсюду? Как травы и все остальные обрели свои характерные сущности? В одном святом месте живут одновременно два человека, чей-то друг и чей-то враг. Друг молится и просит для кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти, чья просьба будет выполнена. Если тысячи людей возжелают, пусть я буду луной на небе, почему не будет тысячи лун, сияющих одновременно? Если тысячи людей медитируют и молятся, чтобы получить в жены определенную женщину, а она в то же время медитирует и молится, чтобы остаться девушкой, каков будет результат? как результаты похорон и соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствии тела. Васишха сказал: